Дорогие друзья, сейчас в эфире радио «Воскресенье», наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, протоиерея Петра Мангелева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами после небольшого перерыва продолжаем разговор на тему 125 лет Екатеринбургской епархии. Итак, мы закончили, по-моему, где-то год 22-й, да, 1922.
Да, мы говорили о событиях 1922 года, об изъятии церковных ценностей и о сопряженном с изъятием церковных ценностей обновленческим расколом. Изъятие церковных ценностей, вот чтобы нам снова входить в курс дела, оно было обосновано властями голодом 1921 года и необходимостью помогать голодающим, хотя церковь даже раньше, государство сама предложила организацию вот этих комитетов по помощи голодающим и начала сбор средств, но государству было невыгодно поднимать авторитет церкви в этой ситуации, так как оказалось, и средства изымались, они направлялись не на голодающих, с одной стороны, с другой стороны ситуация изъятия церковных ценностей, потому что изъятие проводилось грубо, проводилось кощунственно, церковь отдавала свои средства, свои драгоценности, которые были, то есть ризы с икон, какие-то сосуды нелитургические для голодающих. Но есть предметы, на которые нежелательно, чтобы распространялось изъятие. И шел сбор средств через приходы для помощи голодающим. Это большая работа велась. Но вот эта вот ситуация изъятия церковных ценностей, особенно грубое изъятие, и покушение на те предметы, которые не могли быть изъяты, она приводила к тому, что возникали столкновения между властями и приходскими общинами. И эти столкновения сознательно провоцировались властью для того, чтобы иметь возможность завести уголовные дела на церковнослужителей, арестовывать церковнослужителей и как бы ослаблять церковь таким образом. Другой момент, направленный на ослабление церкви, и вот связанный как раз с изъятием церковных ценностей, это было такое вот прощупывание как бы внутри церковной ситуации на предмет
дальнейших действий так сказать, ослаблению церкви, да?
Ослаблению церкви, потому что нужно было властям увидеть тех лиц в церкви, которые готовы будут пойти на сотрудничество для того, чтобы более успешно внедрять обновленческий раскол, который родился в недрах ОГПУ, и в 1922 году этот раскол начинает распространяться по стране. Немало распространению раскола содействовал арест святейшего патриарха Тихона. Святейший патриарх был изолирован от управления церковью на короткий период. И в этот период представители обновленческого раскола сумели захватить власть церкви на короткое время. И вот такая вот воспользовалась ситуацией какой-то такой неразберихи, начали активное внедрение в церковную жизнь. И здесь у нас обновленческий раскол тоже возникает. И в течение лета 1922 года спецслужбы выявляли настроение духовенства по отношению к этому расколу, который возник в центре страны, и репрессировали тех из них, кто мог наиболее активно сопротивляться расколу. То есть вот выявлялось...
Наиболее сильные такие фигуры.
Сильные,
да?
Фигуры, да. Всех репрессировали как раз по шаблонному обвинению в противодействии изъятию церковных ценностей. В большинстве без всяких оснований, это просто шел повод. Всего по данным печати до конца 1922 года в Екатеринбургской епархии было привлечено к ответственности 29 священнослужителей. Огромное значение вот устранение раскола здесь имело отношение правящего архиерея, архиепископа Григория Яцковского. От его позиции во многом зависела судьба раскола в епархии. Владыка не скрывал своего отрицательного отношения вот к этому обновленческому расколу. Он потом будет возглавителем другого раскола сам, ну, через 3 года. А здесь он стоял на твердых позициях в отношении к обновленчеству. И этим сдерживал порыв екатеринбургских обновленцев. Надо сказать, что владыка Григорий, он пользовался большим уважением, большим авторитетом здесь епархии, и поэтому к его голосу прислушивались, и обновленцы здесь не могли действовать так открыто. И вот устранение владыки Григория от управления епархией было одним из первых желаний обновленцев здесь для того, чтобы они могли действовать. И в ночь на 13 августа 1922 года архиепископ Григорий был арестован Ему инкриминировали сотрудничество с Колчаком в год гражданской войны и сопротивление изъятию церковных ценностей. Он был правящим архиереем здесь епархии, когда город
переходил в руки, да?
Из рук в руки, когда переходил, да, когда здесь была власть Колчака, естественно, что служили с молебны, отходил благословение, он как архипастырь не мог отказывать в этой деятельности, но вот это ему все было вменено как раз в...
Поставлено в вину.
Даже, по-моему, в следственном деле, вот одна из фотографий молебна благословения войск, она была подшита как вещественное доказательство. Вот она сохранилась, ее публикуют сейчас, эту фотографию, но она вот в этом деле была. Если мне память не изменяет, что-то я не путаю. И в январе 1923 года губернский рефтрибунал приговорил архиепископа Григория к 3 годам 4 месяцам тюремного заключения. Екатеринбургская епархия оказалась обезглавленной, и это крайне негативно отражалось на церковной жизни в течение последующих лет. Уже через 2 дня после ареста владыки Григория, 16 августа 1922 года, в Екатеринбурге начала свою деятельность так называемая группа прогрессивного духовенства Екатеринбургской епархии,
да?
Да, обновленцы, в составе 7 священников. По инициативе этой группы 20 августа состоялось собрание городского духовенства, которое в отсутствии правящего архиерея постановило возложить управление епархией на епископский совет, который находился под влиянием так называемого прогрессивного духовенства. Для определения связей с обновленческим высшим церковным управлением в Москву делегатами этого совета были направлены 2 священника. На одного из этих священников, священника Африкана Богомолова, высшее церковное управление обновленческое возложило обязанности по временному управлению Екатеринбургской епархии. Он был назначен уполномоченным ВЦУ в Екатеринбурге, здесь, в епархии. После возвращения делегатов епархиальное управление на своем заседании 12 сентября 1922 года единодушно признало раскольническое высшее церковное управление органом высшей церковной власти в России, призвало приходы выполнять его распоряжения. Так, при непосредственной поддержке советской власти, устранением канонического главы епархии, начался обновленческий раскол в Екатеринбургской епархии. Раскол обновленческий первоначально очень быстро достиг такого внешнего превосходства над Тихоновской оппозицией, как называли ее, то есть сторонниками заключенного Святейшего Патриарха. Уже в конце сентября 1922 года екатеринбургские обновленцы обрели свой печатный орган. Им было разрешено печатание газеты, так называемого «Вестника церковного возрождения». Тут покровительство власти явно, то есть получают какие-то прерогативы и даже вот и возможность издавать печатные издания. Для патриаршей церкви подобные действия, возможностей что-то издавать не было. Была осуществлена постепенная передача обновленческим общинам лучших храмов епархии. Кафедральный собор Богоявленский на площади, вот, который стоял, где памятник Ленину теперь находится, был передан обновленцам. Екатерининский собор города Екатеринбурга, вот где сейчас часовня стоит, он тоже был передан обновленцам. Входы Иерусалимский собор и Веденская церковь Нижнего Тагила. Входа Иерусалимского собора сейчас нет, но это был самый большой храм Нижнего Тагила, красивый, великолепный, вот, один из красивейших, наверное, храмов на Урале, потому что Демидовы вложили очень большие средства в созидание этой церкви.
Одна из старых
и одна из самых величественных церквей вот, Нижнего Тагила.
И в нашем регионе.
Наверное, и в нашем регионе, да, этот храм. Троицкий собор Кушвы, Богоявленский собор Ирбита. Ирбит тоже был ярмарочным центром, и там храмы были великолепные. Украшение епархии, Крестовоздвиженский собор Верхотурского мужского монастыря оказался в руках обновленцев вместе с мощами праведного Симеона. В декабре 1922 года обновленческое высшее церковное управление своим указом назначило на Екатеринбургскую кафедру протоиерея Никанора Пономарева. Он принял епископа епископский сан без пострижения в монашество, и он стал первым обновленческим епископом в истории Екатеринбургской епархии. Подобные ситуации складывались и в других епархиях Русской Православной Церкви.
Отец Петр, вот эти обновленцы, они только, так сказать, вот какое-то лояльное отношение к властям проповедовали и, так сказать, исследовали этому, либо какие-то у них были требования и попущения какие-то вот внутри церкви?
Значит, что нужно сказать об этих обновленцах? Эти обновленцы, они... Там было много пунктов, по которым они...
Чем-то отличались,
отличались, да? Но главное отличие — это, конечно, церковно-дисциплинарного характера. Во-первых, был разрешен женатый епископат, и было разрешено второбрачие, духовенство и третьебрачие. Один из соловецких заключенных епископов так отозвался об одном постановлении обновленческого собора. Читал, я на память привожу цитату, дословно ее не помню, но там вот очень хорошее выражение есть, которое характеризует обновленческое учение этого времени. Значит, читал постановление обновленческого собора, там только одно – жениться, жениться, жениться. 7 пунктов одного – жениться. Вот эти вот моменты, значит… Каких-то существенных реформ в богослужении обновленцы не проводили. Порядок богослужебной жизни, он оставался тем же. А они, ну, какие моменты еще можно отметить? Они шли на активное сотрудничество с властью. А, значит, появляются какие-то публикации, которые пытаются сочетать, так скажем, коммунистическое, социалистическое учение с церковным, истолковывая вот в этом духе. Какие такие моменты? Ну, и ослабление церковной дисциплины, как какое-то вот такое вот упрощение и снижение общего тона церковной жизни, может быть, связано с этим расколом.
Ну, то есть, вот вы сказали уже, что епископат, так сказать, он представлял священник.
Да, священник.
Женатый священник.
Да, без пострижения в монашество, и он стал первым обновленческим архиереем. Но, несмотря на внешний триумф обновленчества, они захватили 70% храмов в стране. Подавляющее большинство верующего населения отказывалось признавать раскольников. То есть власть покровительствовала, при покровительстве власти они могли взять храмы, значит, установить там власть обновленческого духовенства, власть обновленческих общин, но люди в эти храмы реально переставали ходить. Православных отпугивало от обновленцев как попытка разрушить традиционный уклад церковной жизни, так и откровенное низкопоклонство перед советской властью, которое принесло церкви столько бед. Безобразное сотрудничество обновленцев с советскими спецслужбами стало одним из важнейших факторов, оттолкнувших паству сначала от главарей обновленческого раскола, а затем и от всего течения в целом. Обновленчество находилось под полным контролем органов ОГПУ, и эти органы принимали решения по всем сторонам деятельности раскола, включая рассылку постановлений вот обновленческих властных структур. И именно нежелание простых верующих поддержать обновленцев разрушило все планы богоборцев с их мечтами относительно полного разгрома церкви. Этим мечтам не суждено было сбыться. Вот этот вот напор обновленческого движения, он разрушился от твердыни православной веры. Все-таки основная масса верующих оставалась верной патриарху и традиционным каноническим нормам церковной жизни. Оставшиеся на свободе православные архиереи и священники с приходскими общинами, которые не желали признавать обновленцев, стали переходить на самостоятельное управление в целях сохранения канонической церковной жизни, с тем, чтобы потом, после освобождения патриарха, на этой основе можно было возродить прежние церковные структуры. Было решено, что священниками, отпавшими от православия и признавшими обновленцев, с этими священниками было решено прекратить всякое церковное общение и, согласно апостольскому преданию и церковным правилам, вовсе не принимать таинств от этого духовенства, чем принимать их от раскольников, от неправославных. А ближайшей к Екатеринбургской епархии на первых порах оказалась так называемая Уфимская автокефалия, а это группа южноуральских архиереев во главе с епископом Уфимским Андреем Ухтомским, известным знаменитым архиереем, это родной брат знаменитого академика-физиолога Ухтомского, который тоже, кстати сказать, потом...
Ну, привычнее для меня звучание Ухтомский, да?
Ну, правильное Ухтомский.
Но правильное
Ухтомский, князь Ухтомский. Угу. Хотя вот, и академика так называют, и это какое-то устойчивое.
Слово такое уже приобрело устойчивое значение.
Вообще, князь Ухтомский. В это же время крупнейшим центром противостояния расколу на Урале стал Нижний Тагил. православные активисты, которого решили вопрос открытия самостоятельной Нижнетагильской епархии и, связавшись с уфимскими архиереями, в январе 1923 года добились рукоположения и поставления на Нижнетагильскую кафедру епископа Льва Черепанова. Он был из тагильского духовенства, и через монашество он
То есть раскол предполагал еще и откол, так сказать, уже вот этой вот части, да,
Нет, но это епархии. Православные приходы. Вот,
ну, вот они как, откололись, как-то они решили, надо было, да, свою жизнь оставить такой, какой она есть. Да?
И вот поскольку управления из центра нет, значит, здесь на Урале объединились архиереи вокруг вот, Уфимского, Андрея Уфимского, и он поставляет на Тагильскую кафедру епископа Льва. Тагильский епископ Лев вместе со своими соратниками развернул самую активную деятельность по борьбе с обновленческим расколом. И очень быстро Нижний Тагил становится центром, вокруг которого объединяются все силы Среднего и Западного Урала. К епископу Льву, в частности, присоединились 6 общин Нижнего Тагила, 5 общин Екатеринбурга, приходы Шадринска, а также приходы Осы и Аханско-Пермской епархии. То есть вот нет православных архиереев, и те приходы, которые желают оставаться верными традициями, они присоединяются к епископу Льву. Следователь ГПУ описал его успех следующими словами. Около епископа Льва сгруппировались десятки приходов. Все недовольные обновленческим течением в церкви примкнули к Тагилу. Слава епископа Льва, как старорежимного архиерея, врага всяких новшеств, растет, ширится и укрепляется. Идти за таким епископом для темной массы является делом неотложной необходимости, чем-то вроде христианского подвига. Это вот так следователь ОГПУ характеризует ситуацию, но, видимо, из этих слов понятно, что влияние епископа Льва на паству было значительным. Во избежание крушения раскола органы ОГПУ решили обезглавить Нижнетагильскую епархию, и в июне 1923 года владыка Лев был арестован и сослан в Среднюю Азию. Урал для него был закрыт как место жительства, то есть он пользуется здесь популярностью, его сюда не пускают. Позднее епископ Лев занимал еще разные кафедры на юге страны, а в 1937 году был арестован и расстрелян. В результате проведенных репрессий большинство тагильских приходов присоединились к обновленческому высшему церковному управлению. Другим, менее значительным, но более стойким очагом православного сопротивления был Шадринский округ на юге Екатеринбургской епархии. Здесь было образовано викариатство Екатеринбургской епархии, и в августе 1924 года шадринским епископом был поставлен Стефан Знамировский. И в течение нескольких последующих лет епископ Стефан был одним из наиболее видных православных деятелей на Урале. Вообще, позиции тихоновцев, так обновленцы называли православных, были всегда сильны в Шадринском округе. Фактически Шадринск никогда не подчинялся Екатеринбургскому обновленческому управлению, оставался свободным от обновленческого раскола. По различным обстоятельствам большевики не смогли провести уголовное преследование святейшего патриарха Тихона и вынуждены были его выпустить. В конце июня 1923 года он вышел из-под стражи. И сразу же после этого события начинается катастрофический спад обновленческого движения. А массовое возвращение духовенства, приходов под амафор святейшего патриарха. Многие иерархи и священники, до сих пор признававшие раскол только потому, что
давление какое-то
своеобразное, давление, и не было единого центра церковного управления, чтобы сохранить вот, ну, ради такого единства церкви. Как только появляется патриарх на свободе, сразу переходит под амафор патриарха. Центральное церковное управление было восстановлено, и многие возвращаются в патриаршую церковь. А другой причиной того, что многие священники возвращались из раскола в патриаршую церковь, было то, что ввиду малочисленности паствы обновленческие приходы часто находились и в бедственном материальном положении. В 1923 году советской властью было начато внедрение нового административно-территориального деления страны. На смену губерниям, уездам, властям пришли края, области, округа и районы. И в ноябре 1923 года была образована Уральская область, то есть новое территориальное образование. Она объединила территорию Пермской, Екатеринбургской, Челябинской и Тюменской губерний. После Октябрьской революции революции Екатеринбург был отделен от Пермской губернии, и какое-то время существовала самостоятельная Екатеринбургская губерния. И теперь вот эти вот четыре губернии...
Началось опять деление.
Объединяется
в
Уральскую область. В область вошли 15 округов, в том числе территории бывшей Екатеринбургской губернии, которая включала Екатеринбургский, Тагильский, Ирбитский и Шадринский округа. Ну, это вот примерно территория Свердловской области с частью Курганской области сейчас. И применительно к новому административно-территориальному делению были приведены и границы уже имевшихся епархий. Екатеринбургский обновленческий архиерей Никанор Пономарев был переведен на новообразованную Ирбитскую кафедру, что несколько облегчило положение православных в связи с отделением новым. А 17 марта 1924 года во епископа Кунгурского был поставлен Аркадий Ершов. Мы сейчас его упоминаем как священномученика архиепископа Екатеринбургского.
Он архиепископ, сани архиепископа,
отец Петр. Да. Ну, пока-то он был епископом вот здесь, он потом уже был достоин этого сана. На него возлагается временное управление Екатеринбургской епархии, что дало возможность для объединения православных здесь, в Екатеринбурге, на канонической платформе. Надо сказать, что владыка Аркадий с титулом Екатеринбургского принял по существу дела только мученическую кончину уже в 30-е годы после своего ареста, потому что он был назначен и даже фактически не успев приступить к управлению, епархия был арестован, но вот это назначение состоялось. Но так вот получилось, что, будучи кунгурским епископом в трудные годы, он несколько раз был временно управляющим Екатеринбургской епархией. Собственно говоря, как правящий архиерей, он был какие-то, считанные дни, и состоялось его назначение. Но по своему служению, имея другой титул, он в эти трудные годы сделал именно для этой кафедры, для утверждения православия на этой кафедре очень и очень много. И здесь как бы вот этим вот последним назначением, и то, что он мученическую кончину принимает с этим титулом, прославлен с этим титулом, здесь такая своеобразная историческая справедливость восстанавливается, потому что его служение для этого города, для этой епархии было очень значимо в трудные годы, хотя он и временно управлял. Вот бывает так, собственно говоря, полноправное назначение он получает тогда, когда не может уже фактически управлять скованностью, а временно управляющим он делает очень много здесь. И здесь начинается наступление против обновленцев. Новый обновленческий архиерей Аристарх Николаевский прибыл в Екатеринбург тоже в 1924 году. И вот местные чекисты пишут, тоже процитирую документ: «Ежедневно пошли собрания то в одной, то в другой церкви, то общеприходские, то одних советов, и на всех этих собраниях обыкновенно выносились тождественные одно другому решения – не принимать нового архиерея и потребовать от духовенства не иметь с ним никакого общения». То есть Никанор Пономарев был в Ирбит, новый архиерей обновленческий, Аристарх, и местные приходские общины не желают его принимать, хотя они даже вроде формально входили в обновленческий состав, многие из обновленцев. Надо тут еще сказать, что лично епископ Никанор Пономарев, обновленческий епископ, он пользовался большим уважением, он как-то вот был, пользовался авторитетом среди духовенства, то есть в нем были какие-то личные качества. И в этой ситуации иногда надо понимать тоже ситуацию вот расколов тех движений, которые были. Иногда людям очень трудно сориентироваться, бывает, в принятии того или иного решения. Ведь мы, когда принимаем то или иное решение, для нас мнение человека, которого мы уважаем, суждению которого мы доверяем, в каких-то ситуациях может быть очень значимо. Особенно, когда мы сами не можем рассудить о той или иной ситуации. И в этой ситуации, когда вот часть приходов осталась, не смогла определиться как-то, они приняли обновленческого архиерея, потому что знали его как клирика, с уважением относились, хотя, может быть, не разделяли каких-то обновленческих позиций. А перемена на кафедре, незнакомые архиереи, новая ситуация, освобождение святейшего патриарха в центре страны, дает повод к тому, чтобы вернуться на старые позиции. И здесь тоже, даже среди тех, кто, может быть, и придерживался обновленчества, возникает движение навстречу патриаршей церкви. Вскоре почти все священнослужители в Екатеринбурге покинули раскол. Обновленческое епархиальное управление развалилось, и если бы не прямое вмешательство ОГПУ в происходящее событие, обновленческий раскол в столице Урала просто прекратил бы свое существование. Только административное вмешательство предотвратило полную гибель обновленчества, но не вернуло ему прежнего положения. Подавляющее большинство общин города и окрестностей признало власть владыки Аркадия. То есть Аркадия Ершова. То есть произошла перемена. Реально доминирующие позиции обновленчества, как казалось, они пошли на спад. Обновленческое движение развернулось не только в Екатеринбурге и в округе, но также и в Нижнетагильском и Верхотурском округах. Ну, Шадринский округ, мы с вами уже говорили, был тверд в православии. Верхотурский монастырь присоединился к патриаршей церкви, отступив от обновленчества, тоже было важно с мощами праведного Симеона Верхотурского. И наметившийся распад обновленчества наиболее населенных и наиболее экономически развитых округах Уральской области серьезно обеспокоил местные власти, органы ГПУ, и всю вторую половину 1924 года ими велась кропотливая работа по вербовке секретных осведомителей и внедрению этих осведомителей в церковно-приходские советы. К январю 1925 года эта работа была в целом закончена. И как следствие, у власти появляется возможность выявлять наиболее нелояльных тихоновцев и их репрессировать. Решительной мерой для борьбы с православным движением в области стала передача храмов обновленческим группам, причем именно тех церквей, которые являлись своеобразными узлами борьбы с расколом. То есть наиболее значимая церковь, если духовенство наиболее авторитетно, если к нему притекает, его пытаются передать этот храм отнять и передать обновленцев. По всей видимости, механизм передачи выглядел так. Через секретных осведомителей осуществлялось хищение церковного имущества, которое обнаружило успешно организованной ревизией. После этого договор с общиной расторгался, и храм передавался в руки обновленцев. Мы с вами говорили в одной из предшествующих бесед, что согласно декрету об отделении церкви от государства и школы от церкви, все имущество, церковное имущество, объявляется собственностью государства. Это имущество, храм и все, что в нем находится, передается как бы верующим для временного использования. Оно не принадлежит церкви, принадлежит советскому государству. И это имущество должно находиться в сохранности, значит. И вот эта вот ситуация используется для разного рода провокаций. То есть, если это внутрицерковное дело, да, община имеет право там обращаться, не обращаться в суд, и есть внутриприходская ревизия, и эти вопросы сейчас вот решает епархиальное управление. Если что-то исчезло, пропало, то от епархии будет назначена ревизия, следствие, и церковная власть... будет выяснять и решать, как обращаться в суд и какое принимать решение. И здесь церковь будет выступать потерпевшей стороной в суде и будут разыскивать похитителя. В роли истца. А тут государство оказывается потерпевшей стороной. Вот община, ей дали. Значит, она должна была сохранять, она не сохранила. Значит, мы расторгаем договор и передаем тем, которые сохранят. То есть удобная ситуация для провокации. Что-то взяли, утащили, назначили ревизию.
Значит, не выдерживает этого, состояние это не устраивает.
Не устраивает, да. Государство смотрит о том, что вот то имущество, которое принадлежит ему, оно плохо управляется. Так скажем, оно расхищается.
Передать в другие руки.
Вот механизм передачи приходов, да. То есть все легально, все законно, все то самое, но тем не менее. Так, 18 сентября 1925 года Свердловский облсполком постановил закрыть Тихоновскую Вознесенскую церковь. Это был первый случай закрытия приходского, а не домового или монастырского храма в городе. До этого, понятно, что храмы учебных заведений, домовые храмы были закрыты, обращены куда-то.
Монастырские тоже, и,
да? А монастырский храм, да, что-то изымалось там. А тут приходской храм. Вот это первая ситуация, когда именно приходской храм был закрыт навсегда, 18 сентября 1925 года. А еще, кроме того, три храма были отобраны у православных и переданы обновленцам. В итоге из 12 храмов города Свердловска уже тогда, которые оставались действующими, ровно половина стала принадлежать обновленцам. А в результате в 1925 году ситуация в соотношении сил православия и обновленчества в Екатеринбургской епархии вернулась примерно в то же состояние, в котором она, ну, была в 1923 году. Властям удалось продвинуть потерявшие позиции обновленчества на более передовые рубежи, вернуть хотя бы к исходному. Однако увеличение числа обновленческих храмов не сопровождалось ростом рядов его приверженцев, и, по некоторым данным, церкви раскольников в Екатеринбурге посещались во второй половине 20-х годов лишь 10% верующих. То есть принадлежит 50% храмов,
но ходят туда 10% верующих. Остальные 90%,
значит, ходят в другие. Другие шесть. То есть в шесть храмов входит 10%, в шесть храмов входит 90%. В целях организации более продуктивного противодействия Патриаршей Церкви раствольники совершили следующий шаг. Они совершенствовали систему управления обновленческими общинами, и 8 апреля 1925 года обновленческий синод в Москве постановил учредить Уральскую митрополию с центром в Свердловске, включив в эту митрополию 8 епархий – Пермскую, Свердловскую, Ирбитскую, Тобольскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую и Ишимскую.
А Ишим — это тоже Курган, да?
Это
теперь, даже Сибирь уже.
Это уже Сибирь, это ближе к Омску, это уже юго-восток Тюменской области, это уже далеко. Но вот образуется такая огромная Уральская митрополия обновленческая, которая включает 8 обновленческих епархий. Кроме того, несколько епархий были объявлены викарными. И митрополии в Екатеринбурге было дано разрешение на регулярный созыв съездов и внесение изменений в состав и количество своих епархий. Главой этой митрополии был избран митрополит Корнилий Попов с титулом Свердловского и Уральского. А Свердловская епархия находилась в его прямом подчинении, то есть здесь не было. Митрополит управлял Свердловской епархией. Руководство митрополии возлагалось на Уральское областное митрополитанское церковное управление. Вот такая обновленческая структура здесь возникает в 25-м году. А положение Патриаршей Церкви было более сложным у нас еще.
На этом еще обновленческое движение не закончилось. Свое существование, да? Оно еще будет продолжаться не один год. И, наверное, нам тогда...
Ну, тут вот будет возникать Григорианский раскол в 25-м году. И как раз вот я сейчас как бы подведу итог о том, что там ситуация на Урале изменится. И в 1925 году, 7 апреля, по новому стилю, 25 марта по старому стилю, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил в Бозе святейший патриарх Тихон. И русская церковь осталась без своего возглавителя, без святейшего патриарха. Провести выборы должным порядком возможности не было. И совещанием архиереев было определено, у патриарха было завещание о назначении патриарших местоблюстителей, и Кирилл Казанский и Агафангел Ярославский, первыми перечисленные в этом завещании, находились в заключении, не могли вступить в управление. В управление вступил митрополит Крутицкий Петр Полянский, который был упомянут в завещании третьим. И архиерейское совещание, совещание архиереев, бывших на похоронах, очень представительное совещание было, потому что очень много архиереев было на похоронах святейшего патриарха Тихона, определило, что патриаршим местоблюстителем до законного собора, до выборов патриарха, должен быть митрополит Петр Полянский. То есть центрально церковь управлялась в 25-м году так. Но в конце 1925 года митрополит Петр был арестован. И арест митрополита Петра приводит к очередному удару по центральному церковному управлению патриаршему и к возникновению нового раскола. Во главе этого нового раскола станет архиепископ Григорий Яцковский, вышедший из заключения, архиепископ Екатеринбургский.
Который в свое время отказался от возглавления обновленческого
раскола. Но григорианский раскол, он более традиционный по своим вот установкам, хотя сотрудничество с органами женщинами там тоже было. И архиепископ Григорий, поскольку это екатеринбургский архиепископ, пользовавшийся авторитетом и уважением здесь, естественно, что эта ситуация, она напрямую сказывается на истории екатеринбургской епархии. Но это уже отдельный большой разговор, о котором вот об этих событиях нужно говорить уже в отдельной беседе. То есть, по сути дела, к началу 26-го года здесь мы будем иметь дело не только с обновленческим расколом патриаршей церковью, но еще и с григорианским расколом, то есть к двум церковным образованиям.
Примешивается еще третье. Присовокупляется третье.
Третье. Да? И причем, значит, патриаршая церковь должна будет противостоять и обновленческому расколу, и григорианскому расколу. То есть вот эта вот ситуация после
20-х
усложняется, да? Будет новой для нашей епархии, но это уже в следующей беседе.
Хорошо, в следующей беседе мы с вами поговорим о григорианском расколе и о последующих годах, которые чем-то характерны для нашей, скажем, епархии и вообще Русской Православной Церкви. Я хочу напомнить, что сегодня в беседе принимал участие протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии. Спасибо вам большое, отец Петр. До свидания.
Спасибо, всего доброго, до свидания.